Вот. Меня зовут Саша, я алкоголик. Моя домашняя группа, спасибо тебе, Господи, находится в маленьком городе Кайлуа в штате Гавайи, США. У меня есть служение на моей группе. Я ведущий по четвергам. Группа собирается 7 дней в неделю приезжать. Собираемся на берегу Тихого океана в 7 утра. Еще раз, я алкоголик. И с удовольствием поделюсь с вами своим опытом, силой и надеждой. Как Ильдар сейчас прочитал, какими мы были, что произошло и как, в принципе, я сегодня живу. Это хороший рецепт в 5 главе приводится. Причины, почему я выбрал тему благодарность. Но у меня есть наставник и всегда был. Моя дата трезвости 18 февраля 1994 года, то есть я где-то 28,5 лет в программе. Был ли я всегда счастливым, радостным, довольным, спокойным? Не скажу и поделюсь этим. Я думаю, что тема моей спикерской благодарности, она во многом ответит на этот вопрос. Вкратце, как предложено в большой книге анонимных алкоголиков, какими мы были. То есть, каким образом я докатился до дна, узнал, что я болен и пришел в анонимные алкоголики. Это, прежде всего, сразу хочу сказать, что эта болезнь имеет такое качество, что она постоянно говорит о том, что ее нет. Ни одна другая болезнь себя так не ведет. Когда у человека появляется заболевание медицинское, там рак, диабет, у меня там язва 12-перстной кишки. Это все моментально надо обращаться к Богу, и моментально надо идти делать анализы, там, брать справки, идти к врачам, если нужно операцию, там, туда-сюда. Моя болезнь делает все возможное, чтобы сказать мне же, что ее нет. В этом ужасная, каверзная, смертельная часть, свойства моей болезни. Таким образом, родился в Москве, единственный в семье ребенок. И с самого начала чувствовал себя, как будто бы не на той планете оказался, как будто родился не там, где надо, как будто бы родился с громадной дырой вместо сердца. Вот с этим чувством я прожил с помощью психиатров, конечно, в детстве было больное, исколотое, с жуткими кошмарами по ночам. Отец пил, мать дралась, и жить не хотелось. Так вот, уже в 8 лет посылали к психиатру, и, в общем, вот это все продолжалось до тех пор, пока в 13 лет я не попробовал алкоголь, и алкоголь сделал то, что для многих из нас. Он, да, принес мне свободу, он принес мне все. Он принес мне благодарность, он принес мне свободу. Дыра закрылась, была заполнена духом алкогольным. И с тех пор я решил с 13 лет, что я буду пить столько, сколько я буду пить. Пить буду всегда, тем более в природе нашей культуры, да, похороны, пьянка, рождение, пьянка, жена в роддоме, пьянка, Рождество католическое, Рождество православное, пьянка, между ними Новый год и так далее, и так далее. Сами знаете, 7 ноября, 1 мая, поехали. Вот, поэтому пить я собирался всю жизнь, не зная того, что, что я болен был алкоголизмом, не зная того, что алкоголь – это неизлечимая смертельная болезнь, абсолютно не зная о том, что именно у меня она выражается в том, что когда я начинаю пить, я не знаю, когда я остановлюсь. И когда я не пью считанные те вот дни или недели поначалу, то я все равно, сколько бы себе не обещал не пить после жутких последствий моего питья, все равно я начинаю пить. И итак, пил я 23 года, с 13 до 36. В программу я пришел полностью разбитым алкоголиком в 36 лет. За эти 23 года я прошел через все круги ада, как проходит алкоголик. Хотя внешне, может быть, это не выглядело так, хотя мне уже и брак развалившийся, мне было 20 небольшим лет, и уже друзья с тобой общаться, и однокурсники не хотят. Внешне все было хорошо, закончил школу, поступил в университет, Но дело в том, что еще одно свойство этой болезни, то, что дыра имеет свойство открываться, независимо, какое количество ты туда заливаешь. Поэтому надо все время что-то изобретать, что-то подливать, что-то подсыпать, что-то делать. И таким образом, чем больше я употреблял, тем меньше это работало. Я делал все, чего описано в нашей литературе, в книге. Я путешествовал географически. Я помню, я выписался из Москвы в 82-м или 83-м году, уехал в Таджикистан, якобы снежного человека ловить. Но, в принципе, все, что я там нашел, это я почти получил. Попал в тюрьму за смерть человека в моей команде. И потому что я был начальником и научился варить самогонку и пить по утрам. Вернулся в Москву, как побитая собака. Там уже начались больницы, начались попытки самоубийства, начались посещения института скорой помощи Склифосовского, милиции и так далее. В 90-м году, второй раз женившись, я уезжаю в Канаду. Жена была канадка. И вот тут вот начинается самый ужас. Если в Москве это все было в виде как бы какого-то удовольствия, потому что вся компания у меня была, я думаю, алкоголики. Ну, не все, но, в принципе, любили и похмеляться по утрам, любили и пить по несколько дней. Кстати, отец мне говорил, Саша, я не знаю, почему он это говорил, может, он чувствовал, что у меня есть предрасположенность. Он говорил, Саша, не пей по утрам, не пей несколько дней подряд, не пей в одиночку. Конечно же, я все это нарушил еще в 20 с небольшим лет. Подходя к концу моего употребления, я был в 36 лет полностью разбитым алкоголиком с кровотечениями внутреннего характера, внешнего характера, с предциррозным состоянием, но я этого не знал. Когда врач меня спросил уже в Канаде, сколько я пью, я сказал, ну как все русские, под борщ, там, под щи, по рюмочке. На самом деле я употреблял где-то литровку алкоголя, водки в день и несчитанное пиво. Я еще кичился и говорил канадцам, у нас в России вообще пиво не считается алкогольным. Я его пью как, там, не знаю что, как буратино, как лимонад. Вот, и к этому времени уже я был ежедневной выпивохой, и плюс к этому я запивал. Где-то за полгода до прихода, про анонимных алкоголиков я не знал, за полгода до анонимных алкоголиков я пообещал себе не уходить в запои. Я собирался пить до конца своей жизни. И каждый раз мои запои увеличились, они удвоились. Я не мог понять, что происходит. В запое я просто умирал физически, психически, морально уже я был мертвый. И опять-таки внешне посмотреть, я не жил под мостом, я не жил на железнодорожном вокзале. Я не пил из бумажного пакета, я был абсолютно вроде внешне нормальный. Я был в аспирантуре уже во втором университете, у меня была жена, у меня был дом, у меня родился второй сын. Общий счет в банке был, что еще надо? А жить не хотелось. Каждый запой мне становилось все хуже и хуже, пока вот в последний запой в феврале 1994 года я не упал на колени и просто полушепотом скричал о помощи. И вот в этот момент произошло чудо, одно из первых чудес, за которое я сегодня благодарен. Я вам буду перечислять, за что я благодарен. Я поэтому и назвал эту спикерскую благодарность. Я рос из-за своей, может быть, детской травмы, из-за своего эгоизма, который развился в раннем детстве, чтобы защитить себя, чтобы выжить в этой жуткой схватке с жизнью, смертельной схватке с жизнью. Я никогда не был благодарен, в принципе. Алкоголь давал мне вот это какое-то благодушие, благодарность. Я никогда не был драчуном, я никогда не дрался. Ну, пару раз, может быть, было. Но я никогда не любил вот это состояние. Состояние благодарности у меня также не было. Никогда, потому что я всю жизнь купался в своей собственной боли, в ресентиментах, в своем ощущении одиночества, уникальности. И вот этим постоянным вопросом, почему со мной так обращаются, почему со мной обращалась так семья, родители, почему со мной обращался Советский Союз, почему так обращалась первая жена. А теперь так со мной обращается Канада и так далее, и так далее. Вторая жена, я винил всех и вся. О какой благодарности можно было говорить? И вот тогда, в феврале 1994 года, я увидел себя как бы со стороны, стоящим на коленях, вокруг катались полупустые бутылки, практически пустые бутылки с алкоголем. И в тот день, я уже не помню, был это вечер, утро, все смешалось абсолютно. Я впервые, вместо того, чтобы попросить в очередной раз, в очередной запой о смерти, я попросил о помощи. И произошло чудо, которое я не ожидал. К тому времени я был, конечно же, атеистом или, может быть, даже агностиком, потому что у меня было научное образование, и я никогда не верил ни в Бога, ни в черта. Я просто, ну, как ученый, мне нужно было научное доказательство. И вот тогда, произнеся вот это слово, постыдное слово, если вы новичок здесь или, может быть, пытаетесь зацепиться в программе или узнать, алкоголик вы или нет, я вам честно скажу, что вот это вот постыдное слово «помоги», которое очень трудно выговорить, я не помню, говорил я его по-русски или по-английски, но я знаю, что сегодня, почти 29 лет спустя, этот я использую каждое утро. Я позже расскажу, как у меня проходит день, каким образом я умудряюсь жить в благодарности. И вот это постыдное слово оказалось самой сильной молитвой. Будь ты атеист, нигилист, агностик, кто угодно. Это слово спасло мою жизнь. Как выяснилось позже, повторяюсь, это была самая сильная молитва. Таким образом, стоя на коленях, пьяный абсолютно в дупель, со соплями, со слезами на глазах, я стоял и просто говорил «помоги». И в дверь постучались. Интересно, что... И когда я открыл дверь, там стоял мой сосед. Он в соседнем доме. Из соседнего дома. Оказывается, я ему что-то до запоя обещал. То ли на лыжах ехать кататься. И он спросил там, где твои лыжи, давай положим. И я говорю пьяным голосом ему, хочешь выпить? Он посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, я больше не пью вот это вот тоже. Интересное слово для новичка. Я больше не пью. Значит, когда-то он пил. И вдруг ни с того ни с сего мой рот открылся, и я произнес, у меня запой. Впервые в жизни я признался другому алкоголику о том, что... я еще не знал, что он был алкоголиком. Признался другому человеку, что у меня есть проблема. В этот момент произошло вот это чудо, которое мы в пятой главе читаем, вот эти пункты А, Б, В. Я вдруг осознал, когда я произнес это вслух, что у меня запой, я осознал, что я алкоголик, что я не могу больше так жить, моя жизнь полностью неуправляемая, и что я только что попросил о помощи, и ко мне она пришла. Он улыбнулся и сказал, ты знаешь, я был там, где ты сейчас находишься, и я могу тебе помочь. Я зарыдал, позвал его вовнутрь, ногой откинув эти бутылки, садил его на диван и со слезами слушал его. Он мне рассказал природу этой болезни. И опять-таки, если кто-то здесь новичок и не знает, это, кстати, роль спонсора, наставника в нашей программе. Прежде всего, помочь новичку объяснить, что это такое. Что это за болезнь, с чем ее едят. Прежде всего сказать, что это единственная болезнь, которая постоянно дует, шепчет в уши, что ее нет. Он объяснил мне, что эта болезнь состоит из трех частей. Что когда алкоголь попадает алкоголику именно вовнутрь, происходит реакция, которую мы называем тягой, или доктор Силкворт в главе «Мнение доктора» называет аллергической реакцией, аллергией. Мы называем ее аллергией или, другими словами, тягой. То есть, когда алкоголь попадает в мое тело, одна рюмка приглашает вторую, две, еще две, четыре, четыре и так далее. Пока последние годы я просто не выпадал в коматозном состоянии. Мне потом он объяснил. Этот человек стал моим наставником. И оставался до самой своей смерти, 21 год, моим наставником. Он мне привел примеры из своей жизни. Я с удивлением слушал, говорил, несмотря на то, что он был возрастом моего отца, и он был канадцем, он был ирландского происхождения, я был русским, он был верующим в католицизме, я был агностиком. И все равно я слушал с удивлением и видел, сколько у нас похожих вещей из детства, из всего. Но интересно, что после того, как он объяснил мне, что я страдаю этой болезнью на уровне тяги, то есть мне нельзя пить, мне обязательно нужна абстиненция для того, чтобы выжить. Я ему искренне поверил. Я понял, что я должен остановиться. Но тут же он меня огорошил и как бы облил холодным душем, холодной водой, сказав, что алкоголик, к сожалению, имеет опыт, что делает эту болезнь смертельной. Она имеет такое свойство, что когда мы останавливаемся на какое-то время, я практически останавливался только, чтобы вылезти из запоев на 1-2-3 дня. А после этого, как говорится, разговлялся пивком, потому что это не алкогольный напиток, правильно? Так вот, он мне показал примеры и попросил меня привести примеры, в которых было ясно, что каждый раз, когда я останавливаюсь, и причем говорю себе, я больше не буду запивать, это все, что я себе говорил. Я не говорил, что я не буду пить, но я говорил, я не буду запивать. Рано или поздно я выпивал первая приглашала вторую, и рано или поздно у меня не было никакого контроля, и я уходил в запой. Он в меньшей степени объяснил мне природу духовного недуга. Как новичку, может быть, это было рановато, но в то же время позже, где-то спустя 7 месяцев, я узнал, что это является основной нашей проблемой. Духовный недуг – это и есть та дыра, с которой я родился, или которая у меня развилась в результате, я не знаю, дисфункционального детства, или просто вот такой родился, не на той планете высадился. Вот эта дыра, вот это ощущение уникальности, изолированности, ощущение того, что меня никто не понимает, вот это ощущение, что все против меня. Я постоянно раздражен, я постоянно чувствую, что на меня нападают, что меня атакуют, что мне больше некуда деться, кроме того, как страусу засунуть голову в песок и стоять, и просто вот страдать. Поэтому алкоголь работал. Я вам честно скажу, что алкоголь работал худо-бедно все 23 года моего употребления. Если бы он и сегодня работал, возможно, я и сегодня пил. Но в какой-то момент, когда я взмолился о помощи, алкоголь перестал работать. Так вот, этого соседа звали Билл. И я, услышав все, что он мне объяснил про эту болезнь, я взмолился. Я говорю: Билл, может быть, у тебя там найдешь в аптечке в своей какую-нибудь таблетку, я выпью и выздоровлю. Он улыбнулся и сказал: ты знаешь, такую таблетку еще не выдумали, может быть, ученые, врачи работают над этим сильно, но не могут, пока еще не изобрели. Наверное, он имел в виду эту таблетку счастья или таблетку, чтобы снять тягу, или таблетку, чтобы не запивать. Но такого до сих пор, вот уже почти 29 лет в программе, я еще не слышал о такой таблетке. Он при этом рассказал мне о сообществе анонимной алкоголики, куда он ходил 2 года с небольшим. Он сказал, что он достаточно известен в нашем городе как психоаналитик, психолог, практикующий и методы и Зигмунда Фрейда, и Карла Юнга, и многих других. Но при этом он также не видел, как и я, этой болезни до последнего. То есть он уже в солидном возрасте, он за 60 пришел в эту программу. И причем ему нужна была тоже такого типа интервенция, когда в реп-центре ему показали, консультанты показали ему о том, рассказали о том, что он болен, наконец он поверил. Он улыбнулся и сказал: ты знаешь, говорит, я могу тебя повезти на собрание, но сначала поедем в детокс. Мое выздоровление началось с детокса. Меня рвало желчью, все как положено. Но когда я вышел из детокса, он отвез меня на первую группу. Это собрание стало в тот же день моей домашней группой. Почему? Потому что, видимо, сначала нам, алкоголикам, надо освободиться от алкоголя, чтобы хоть чуть-чуть начать что-то понимать, чтобы хоть чуть-чуть обрести какую-то вот начальную стадию благодарности. Я уже был благодарен человеку, другому алкоголику, который был алкоголиком, постороннему человеку. Я плохо говорил по-английски, но я понимал, что он говорил по его глазам. Я понимал вот эту любовь, которая из него лилась. Он не получал деньги за то, что помогал мне и отвозил меня на группы. Он мог получать большие деньги за свою практику психоанализа, но он бесплатно занимался мной. Он окружал меня своей безусловной любовью, и это чувствовал. Это я почувствовал на своей первой группе, когда меня привели в группу абсолютно трясущегося еще. Руки тряслись, мне налили полстаканчика кофе, потому что знали, что я пролью. И сказали, посадили меня, сказали, тебе не надо ничего делать, просто сиди и слушай. У меня уже тогда началось открываться вот это пространство в сердце, пространство благодарности. Благодарность за то, что я не один. Благодарность за то, что я здесь, и меня принимают посторонние люди, которые говорят на чужом языке, в чужой стране. И мне было спокойно и хорошо. После собрания я подошел к столику во главе собрания в маленьком зале в подвале церкви. И сказал, запишите меня, я хочу быть членом этой группы, мне так понравилось. Эта благодарность уже тогда немножко зацепилась. Но благодарность, так же, как и у нашей болезни, есть свойство расти и постоянно нашептывать в ухо, что и она не существует. У благодарности тоже есть свойство приходить и уходить. Так вот, я вам скажу, если вы пытаетесь ходить, как у нас, кстати, практикуют на Гавайях, ты, главное, не пей, что бы тебе это ни стоило, и ходи на собрания, ходи на 90 собраний, 90 дней. Я не знаю, откуда они это взяли. Я думаю, что это пришло в наши комнаты где-то в 50-е годы, когда начались эти реп-центры, начались всякие практики психологии и так далее. Нигде в нашей литературе нету рекомендации ходить на собрание. Зато в нашей литературе четко говорится, что нам надо сделать шаги, иначе мы умрем. Мы должны выздороветь от этого духовного недуга, о котором я кратко упомянул, и заполнить эту дыру высшей силой, Богом, как мы понимаем, вместо того, чтобы засовывать туда, запихивать в эту дыру алкоголь. Я этого не знал. 7 месяцев первые я ходил, первые 7 месяцев я ходил и использовал исключительно алкоголь. Не алкоголь я не пил, я использовал собрание, чтобы чувствовать себя лучше. Но дело в том, что благодарность стала уходить. Болезнь бушевала. Для тех, кто новичок здесь или только впервые слышит о этой программе, я вам скажу, что это на самом деле достаточно провокационное утверждение, о котором я говорю каждый день в своей группе новичкам и не новичкам. Оказывается, хождение на собрание не спасут мою шкуру. Оказывается, что болезнь только растет, когда мы принимаем жизнь абстиненции. Сколько времени можно на костяшках белых рук, сколько можно протянуть вот на этом состоянии, когда у тебя все бушует, когда весь мир против тебя, и когда ты лишился своего лучшего друга под названием алкоголь. Сколько времени можно протянуть? Мы видим людей вокруг нас. Кто может протянуть месяц, кто может даже год. А у некоторого на второй, третий день он махнет рукой и скажет, чем так мучиться, пойду-ка я лучше бухну. Я даже вывел формулу для срыва. она очень проста. Хотите, запишите, хотите, нет. Человек срывается и запевает тогда, когда боль от сегодняшнего абстинентного существования превышает воспоминание боли последнего употребления. Все очень просто. Когда моя боль вот этого сухого абстинентного состояния становится в такой степени невыносима, я иду и выпиваю, потому что та боль моего последнего запоя и то, что меня рвало желчью и все, она чувствуется, она была меньше. Хотя это тоже вранье. Это моя голова просто не хочет вспоминать ту боль. Так вот, мне повезло, я ни разу, естественно, не сорвался. Это неестественно, я просто не сорвался. Это совсем неестественное состояние для алкоголика, не выздоровевшего алкоголика. В 7 месяцев я оказался в реп-центре. В этом реп-центре у меня начались шаги. Опять-таки, реп-центр – это не обязательная часть анонимных алкоголиков. Это вообще к анонимным алкоголикам отношения не имеет. Но я пришел оттуда вооруженный шагами. И этот человек стал, Билл стал моим спонсором, я стал делать шаги. И вот я вам скажу, что благодарность – это прямо пропорциональная зависимость от моего выздоровления. Вот есть сухость, есть абстинентность, есть выздоровление. В нашей книге с первой же страницы написано, как мы выздоровели, как мы вам покажем, как мы выздоровели. Так вот, мне понадобилось 7 месяцев жуткой абстиненции, когда я уже жить практически не мог, достиг своего второго более глубокого дна именно в духовном недуге, когда я взмолился о помощи в очередной раз и сделал шаги. За последние 28 лет я делал шаги 5 раз и, возможно, буду еще раз делать. Почему? Потому что именно формула проста. Когда я перестаю делать какие-то определенные вещи, и сейчас я перечислю какие, то болезнь возвращается. Тогда благодарность. Первое, что уходит, это благодарность. И вот как мне жить в благодарности и в милости Божьей, чтобы быть счастливым, радостным, довольным, спокойным и так далее. Но оказывается, есть простые, нам, алкоголикам, свойственно иногда выдумывать всякие формулы. Я для себя выработал форму, определенную формулу, для того, чтобы оставаться благодарным. Потому что точно вам скажу, что нету ни одного, сколько я работаю с подопечными, прежде первое, что люди говорят перед тем, как сорваться, они говорят, у меня ушла благодарность, я спорил с женой или меня уволили с работы, я был неблагодарным в группе, кто-то со мной в группе спорил и так далее. Первым уходит благодарность. То есть уже формула такая, я не видел ни одного алкоголика, который живет в благодарности, который бы сорвался. Это абсолютно вот мое умозаключение. Хотите или не хотите, но вот как ученого статистика. Как мне оставаться благодарным? Прежде всего, мне надо выздороветь, правильно? У меня сейчас нет времени, я лучше оставлю больше времени на вопрос. Но прежде всего, надо сделать шаги. Шаги настолько простые, я вам дам 30-секундную версию. Первый шаг – это полное поражение на всех трех фронтах – физическом, психическом и духовном. Это значит, что второе мое дно, еще более глубокое, показало, что моя жизнь полностью неуправляемая. Мы часто читаем неправильный перевод. Мы не потеряли контроль над собой. Наши жизни стали неуправляемыми. После этого, когда я потерял все полностью управление на 100%, как над алкоголем, так над всей моей жизнью, у меня есть выбор. Либо обратиться к помощи извне, потому что как моя помощь себе ничего не помогла никак. Тогда я просто делаю второй шаг, и третий шаг – это простая молитва. Мне нужна помощь извне, в любой ее форме, независимо от атеиста, агностика или верующий. С 4 по 9 шаги – это но мне надо очистить свою сторону улицы. Мне надо просто убрать весь этот хлам, который давно не работает. Как луковица я накопил вот эти вот слои сухие, гнилые, там, которые надо очистить. Это мои ресентименты, резентменты, это мои страхи, это мои ущерб, нанесенный другим людям, включая сексуальный, поделившись со своим наставником в 5-м шаге и углубленно узнав о своих дефектах характера в шестом, я молюсь молитвой седьмого шага о том, чтобы Бог убрал эти дефекты. В восьмом шаге я использую четвертый, пишу список всех, кому я принес ущерб, обсудив со своим наставником, как его возмещать, я иду в девятом и делаю возмещение ущерба. После девятого шага я уже выздоровевший алкоголик. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый шаги – это шаги, в которых я живу ежедневно, каждый день. И они как раз и позволяют мне поддерживать. Как кто-то, мой наставник рассказывал, что наше выздоровление мы не можем почиять на лаврах. Наше выздоровление – это как эскалатор. Либо едешь вверх, либо едешь вниз. И главное, что болезнь устроена так, что она опять тебя усыпит и скажет: ничего, ничего, все нормально, хотя уже дыра снова открыта, и ты кубарем валишься по этому эскалатору вниз. Развивая больше отношений с Богом в 11-м через медитацию и молитвы, я в 12-м иду помогать другим. Вот весь рецепт. Это весь рецепт 12 шагов, который делает меня благодарным, счастливым, спокойным, радостным. Так вот, как я сегодня после 5 заходов по шагам. Если я вам скажу, что все 28 лет я прожил счастливым, это будет вранье. И я, конечно же, не обращал внимания на то, что было написано в предупреждениях 10-го шага, да, насчет почиять на лаврах. Потому что там четко сказано же, да, что существует опасность, что забросив всю духовную программу, мы, так сказать, почием на лаврах. Тогда нас подстерегает опасность, потому что алкоголь – коварный враг. Мы не излечились. Видите, я выздоровевший алкоголик, но мы не излечились от алкоголизма. Просто каждый день нам дается отсрочка приговора при условии нашего духовного роста. Каждый день мы должны вносить наши действия, идеи Божьей воли. Как мне служить Тебе, да исполнится воля Твоя. Так вот, в заключение я с удовольствием отвечу на вопросы. Я хочу рассказать о том, что я выполняю простые 5 пунктов в своей программе, программе анонимных алкоголиков. И мне это помогает. Я поддерживаю благодарность. Я думаю, что из-за того, что эта благодарность во мне живет и существует, это прямая связь с милостью Божией. Благодарность дает мне увидеть, насколько Бог ко мне милостив. Так вот, скажу сразу, что первым пунктом, вот, кстати, в это время я встаю каждое утро, где-то в 5 часов. Сейчас 5:43, у вас там 20:43. В Уфе я встаю в 5 часов, я иду, делаю чай своей жене, которая спит. Я собираюсь и иду на пляж. На пляже в темноте мы сидим на стульчиках на берегу океана со своими подопечными. Иногда человек 8-10 приходит. И мы сидим в медитации и молитве. То есть вообще я начинаю свое утро, еще не открыв глаз, не вскочив с кровати, с простого слова «помоги». Я добавляю «помоги мне, Господи». Я просто говорю: «Господи, без Тебя я погибну», как сказал Билл в рассказе Билла в нашей книге. И день начинается по-другому. Сразу же, начав день с молитвы, начав день со служения, я уже чувствую благодарность. Я спускаюсь в темноте по лестницам, еще звезды, еще нету солнца, солнце взойдет только позже. И я иду, сижу в медитации, в молитве, и после этого начинается моя группа. Итак, мои вопросы. Есть ли у меня домашняя группа, в которую я хожу регулярно, дисциплинированно, и в котором есть служение? Есть. У меня группа 7 дней в неделю, хожу я в нее иногда 5 раз в неделю, иногда 6, иногда 7. Сегодня у меня вот уже написал подопечный, хочет со мной встретиться. Второй вопрос. Есть ли у меня наставник, с кем я прошел шаги, получил, изучил большую книгу и получил духовное пробуждение в результате этих шагов? Есть. После смерти моих первых двух от старости и болезни наставников у меня есть сегодня наставник, с кем несколько лет назад я прошел шаги. Есть. И получил духовное пробуждение. Третий вопрос я себе задаю. Как у меня с возмещением ущерба? Я давно возместил весь ущерб. У меня существует один, где мне сказано было не подходить. И я молюсь, чтобы Бог мне дал такую возможность. И у меня есть пожизненное возмещение ущерба. Я его делаю каждый день. Четвертый вопрос, как у меня с молитвой и медитацией, я только что вам сказал, я добавлю, что я в течение дня часто обращаюсь к Богу со словами благодарности и со словами о помощи. А у меня 2 недели назад была операция, и выходя из наркоза, у меня была такая пауза. Я слышу вдалеке, у меня есть там медбрат сидит, говорит, что-то Саша не просыпается уже 1,5 часа. И слышу голос жены, а у меня передо мной туннель и золотой свет в конце туннеля. И вот есть такая задержка, такая пауза. Я думаю, идти домой или возвращаться на землю. И вот в этой паузе я осознал, в принципе, весь смысл жизни. Я понял, что у меня еще на земле есть куча вещей, которые я могу быть полезен другим, я могу помочь людям. И я вернулся, хотя я спокойно мог уйти в этот свет, в этом туннеле. И, ну, конечно же, я рассказал хирургу об этом, они все ученые, я сам ученый, все улыбнулись, они все это думали, что до сих пор думают, что это наркоз так действует. Вот. Но я глубоко верю, что жизнь там, и благодарность нам у нас здесь за эту жизнь, которую Бог нам дал сегодня здесь. Так вот, пятый вопрос очень важный. Нет шестого вопроса. Пятый вопрос очень важный. Работаю ли я неустанно с другими? Другими словами, служу ли я другим людям? Помогаю ли я другим людям? И еще раз, вот этот мой опыт 2-недельной давности после операции на позвоночник еще раз подтвердил, что вся моя цель на земле – это быть полезным другим людям. Это моя цель на земле – это быть просто человеком. Так вот, эти 12 шагов, наше братство, наше сообщество помогает нам быть тем благодарным членом нашего человеческой расы, быть просто человеком, добрым, порядочным, как тот Билл, который пришел ко мне. Просто так Бог его привел на мою молитву «Помоги». И он спас мою жизнь и привез меня в анонимные алкоголики, сделал со мной шаги, помог мне выздороветь и помог мне понять, что главная цель, и чтобы быть благодарным, это просто быть человеком, полезным другим в помощи и в любви, в служении и в любви. Поэтому я еще раз благодарю вашу группу, непосредственно Надежду, которая меня пригласила, Эльдар, за проведение, всех, кто здесь находится, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо.
Да, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за твой опыт, за твой опыт. Так, друзья мои, задавайте, пожалуйста, вопросы. Можно писать, если писать не можете, можно будет, наверное, включить микрофон. Пока вопросов нет, Саш, можно я задам вопрос?
Да, конечно.
Еще раз привет, Эльдар Алкоголик. Честно говоря, очень рад послушать твой опыт, очень прям вот прям внимательно тебя слушал. Спасибо тебе огромное за твою любовь, за твое служение, за твою вообще вот эту пользу, да, людям. Так слушаю, и прям мне прям на душе тепло и прекрасно становится. Вопрос такой у меня, Саша. Вопрос такой. Я стараюсь, как бы вот спикеров слушаю, да, если служу, допустим, я задаю вопрос насчет воли Бога и разницы, да, между моей волей и его волей, да, и видеть его волю, и исполнять его волю. И как-то последний раз я слушал такое, что ну, такая версия, что моя воля – это думать, а его воля Господа – это делать. То есть какой твой опыт, пожалуйста, ну, хочу послушать тебя, если понял вопрос, как бы. Спасибо.
Да, спасибо. Наверное, понял. Но вообще-то у нас в третьем шаге говорится, что припоручили нашу волю и нашу жизнь. Что это означает? Это припоручить и нашу. Воля – это наши мысли, и жизнь – это наши действия. То есть, в принципе, я припоручаю всю свою жизнь, которая состоит из моих мыслей, из моих действий. То есть, Любая интерпретация твоя, может быть, работает для тебя, ничего. Я не вижу ничего неправильного в любой интерпретации. Главное разговаривать с Богом, главное припоручать, главное просить о помощи и главное благодарить, жить в благодарности с помощью именно вот ощущения того, что Бог присутствует в твоей жизни. На какой там 52-й странице есть хорошая цитата по поводу, когда мы как раз разговариваем, подводим новичка к тому, что Бог есть или нет. Там четко написано, нам пришлось бесстрашно ответить на вопрос, является ли Бог всем или ничем, есть ли Бог или его нет, каков наш выбор. Вот это, кстати, один из первых шагов к благодарности, потому что поняв, что Бог со мной существует и Бог управляется мною во всех своих проявлениях, и я могу искренне, доверяя ему, припоручить и свои мысли, и свои действия, припоручили свою волю, это мысли, и свою жизнь, это свои действия. Так, наверное, отвечу. Спасибо, Ильдар.
Спасибо, Саш. Спасибо тебе за опыт. Так, Анатолий. Толь, привет. Твой единички, вопрос твой, пожалуйста.
Привет всем, Анатолий Алкоголик. Спасибо, Саша, за твою спикерскую. Очень полезную, я считаю, для себя, что-то многое почерпнул. Я хотел бы спросить, вот у тебя большой такой опыт, и как вот у тебя семейные отношения вот складывались? Твоя супруга, она тоже анонимная или же нет? И как это вот, ну, вообще вся программа помогала тебе? Отношения?
Очень хороший вопрос. И это ирония судьбы, потому что на самом деле тот брак, в котором я сегодня нахожусь, и та жена, с которой я делаю чай, вот сейчас, когда закончим группу, это четвертый брак. Так что неудивительно, что в программе я менялся достаточно долго. Но сегодня я знаю, что и у Бога была на это воля. То есть именно меняться по Божьей воле, не по своей. Первый брак, естественно, развалился по поводу алкоголизма в употреблении. Второй брак развалился уже в программе, потому что я духовно не рос, а продолжал винить всех и вся еще долгое время. Поэтому столько заходов по шагам. Некоторые говорят, на один раз надо сделать шаги, и все будет нормально. Для меня вот медленного такого человека, оказывается, нужно было делать 5 раз. Но все равно второй брак развалился. Третий брак – это было вообще сумасшествие, когда я женился на очень молодой женщине. И абсолютно крыша съезжала. Это именно тогда, когда я валился по этому эскалатору вниз и не видел, как болезнь вернулась. Мне было 11 лет трезвости. Сегодня, вкратце отвечая на твой вопрос, я нахожусь в браке женщины, которой 22 года трезвости, которую я встретил на Всемирной конвенции анонимных алкоголиков, которая активно в программе работает с другими женщинами. И мы с ней оба ставим программу на первое место. Я думаю, что это ключ, панацея к счастливому браку. Это возможность продолжать ставя программу на первое место. Но это, я думаю, что это уникальная ситуация, когда мы оба практикуем принципы нашей программы в первую очередь, а все остальное, как говорится, весь остальной пазл складывается сам по себе. Вот такой ответ.
Спасибо, Саш. Спасибо, Толь. Так, друзья мои, еще вопросы, пожалуйста. Саш, еще у нас время как будто есть, если можно еще один вопрос.
Конечно.
Ну, может вкратце, может быть, как-то вкратце. По традициям, конечно, можно говорить очень долго. Ну, раз у тебя еще и жена, да, с таким сроком трезвости, да, как бы. Ну, что можешь сказать вообще про традиции, как ты их применяешь? Ну, вкратце, я не знаю, как-нибудь что-нибудь такое, что считаешь важным прямо. Как бы.
Вопрос прямо в точку. Мы с женой год назад, больше уже года назад, проводили семинар, а он записан, если интересно, пишите в личку, я с удовольствием вам пришлю. У меня есть и записи, и семинар, и записи моей начитки большой книги. Я думаю, что традиции очень удобно и полезно и важно использовать и в семейной жизни. Я даже знаю, что существуют семинары, которые семинары по традициям, которые специально как бы перефразированы и сделаны для того, чтобы использовать их в семье. Мы, естественно, с женой, изучив традиции, проходя несколько семинаров, решили по просьбе наших подопечных, многочисленных подопечных, сделать сами семинары. Моя жена очень хорошо знает историю анонимных алкоголиков. Я тоже знаю историю. Мы изучали сами традиции и простудировали большое количество книг. Пишите мне в личку, я с удовольствием вам все это скину. И, конечно же, мы практикуем традиции. Прежде всего, самый простой принцип наших традиций – это единство. Без единства анонимные алкоголики погибнут, то, естественно, наши комнаты закроются и наше сообщество закроется для наших детей, внуков и правнуков, которые могут быть, многие из них будут алкоголиками. Поэтому как мы практикуем принцип единства? Все остальные, если в первой традиции говорится об единстве, что это самое главное – часть нашего существования, без него мы погибнем, то все остальные 11 традиций говорят о том, чем мы должны пожертвовать. Не интересно ли это, да, как в принципе, когда ты хочешь ли ты быть правым или хочешь ты быть счастливым? Может быть, нам можно пожертвовать своей праведностью в семье. Поэтому мне 4 брака и пришлось учиться тому, что, может быть, не всегда надо доказывать свою правоту, может быть, надо где-то уступить, может быть, где-то надо промолчать, может быть, где-то надо пойти и тихо делать чай своей жене, вместо того, чтобы говорить, а ты что, мне спинку не почешешь там или еще что-то. То есть как-то вот так. Ну, это вкратце, опять-таки. А так, в принципе, мы стараемся использовать традиции во всех наших делах, как в семье, так и в жизни, и в общении с другими людьми. Я вам клянусь, мы не святые и не практикуем, и не абсолютно, я уверен, мы не практикуем каждый день, каждую секунду эти принципы, но, по крайней мере, тот факт, то, что мы изучили и отдали эти традиции, говорит о том, что у нас осознанность по отношению к этим принципам единства и с чем надо жертвовать здесь присутствует. Я считаю, что традиции очень хорошо идут следом за шагами. После шагов, сделав шаги, мы уже приобретаем благодарность, наши сердца смягчаются, и мы уже хотим помогать другим безусловно, бескорыстно, просто потому что это становится неотъемлемой частью нашей жизни, и мы идем помогать, но нам надо также помнить и об единстве. Вот как-то так.
Всем привет, Лариса, алкоголик. Я извиняюсь, просто я пишу, но сообщения не доходят. Привет, поэтому Ларис. Я включила микрофон. Спасибо большое, Александр. Очень-очень откровенно, очень искренне. Вот за это большое тебе спасибо. И такой небольшой вопрос. Ты вот в настоящий момент верующий?
Да, конечно. Моя вера настолько сильна. Я не хожу в церковь. Я крещенный православный. Я не воцерковленный. И, может быть, это когда-то случится, но у меня глубочайшая вера в сердце. У меня присутствие Бога каждый раз, когда я открываю рот, каждый раз, когда я не открываю рот, я просто говорю, Господи, помоги. У меня прямая телефонная линия с Иисусом. Каждый раз я благодарю Бога либо в молитве «Отче наш» и прошу потом, и благодарю, и прошу о помощи, Он всегда здесь. У меня, честно говоря, ощущение Бога универсальное. Оно, например, мы сидим вообще под деревьями. Эти деревья как будто бы храм. они вокруг нас вот с таким конусом, уходящим в небо. Рядом океан, который неописуемой красоты, который существует здесь, существовал 5 миллиардов лет. Как быть неблагодарным? И вот это чувство благодарности, это и есть, опять, как я говорил, короткая тропинка к милости Божьей, осознание того, что Бог — это все, Бог — это везде, каждая нитка, каждая клеточка себя, меня состоит из Бога, и Бог в каждой капельке океана, и мы капелька в океане. Это великое чувство. Я глубоко верующий человек, но я не воцерковленный, не хожу в церковь. Хотя я, как уже сказал, я крещенный православный. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.
Да, Саш, спасибо тебе большое. Так, друзья мои, есть еще ли у нас вопросы спикеру? Никто единички у нас не ставит, вопросы не задает. Так. Ну, я думаю, тогда будем закрываться, что ли, раз вопросов нет. Саш, если можно, пока мы здесь, я в личку тебе напишу тогда в скайпе, мне вот семинар, ладно, тогда ты отправь мне, ладно, там ссылку или что, тогда так сделаем. И, ребят, кому интересно тоже вот то, что говорил Саша, пожалуйста, пишите насчет традиции, насчет семинара. У кого-то есть еще вопрос, желание последний раз, как бы я, непреодолимое желание задать вопрос? Нет, будем закрываться тогда. Так, у нас в соответствии с 7-й традицией, которая гласит, что каждой группе есть след мощности опираться на собственные силы. Отказ от помощи из нее реквизит для перечисления я выложил в чат.
Так. Да, Саш, скинул. Ага, все, все. Гавайский учение традиции. Спасибо огромное, спасибо огромное. Так, есть ли у кого-то объявление или информация, касающаяся группы Отрада или ей в целом? Мои друзья, дорогие мои друзья, я, наверное, на правах председателя группы хочу напомнить, да, напомнить о том, что у нас есть свободные служения, вакантные служения. Пожалуйста, пишите мне, звоните, пишите сюда. Мой номер всегда есть, да, то есть либо кому-то из нас, там можно Анатолию писать, есть вакансии и ведущих, и секретаря, и всякие разные служения, да. Мне лично, как выздоравливающему алкоголику, очень-очень это помогает. Поэтому, друзья мои, присоединяйтесь, да, берите служение. Это у нас группа наша просит о помощи. Так, в завершении нашего собрания позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если это фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем...
новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом, вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота и покой. Как бы низко мы не пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнет ощущение ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие. И у нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. В заключение я хочу добавить, что мнение, высказанное здесь, это мнение только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, не выносите их, пожалуйста, за пределы этого собрания, сохраните их только в вашем сознании. Ожидание разума, душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя. Всем спасибо. Саш, тебе огромное спасибо.